Специальный проект «Радио Спутник».
1973 год. Конец лета. Пустые улицы советских городов. Люди почти не выходят из дома. Не включают воду. Сокращают потребление электричества. 200 миллионов, как один человек, смотрят телесериал «17 мгновений весны». У грандиозного успеха фильма были и другие показатели. Во время его трансляции милиция отмечала резкий спад правонарушений. А сразу после премьеры генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев потребовал найти и наградить советского разведчика Исаева, который действовал в Третьем Рейхе под именем Отто Макса фон Штирлица. На телеэкране Штирлиц впервые появился 11 августа 1973 года.
«17 мгновений весны» был первым советским шпионским сериалом и оказался блокбастером. Ореол культового фильму придали не только захватывающий дух повороты многослойного и всегда острого сюжета. В нем собран блестящий актерский ансамбль во главе с Вячеславом Тихоновым. Его Штирлиц красив и умен, элегантен и благороден, нравственно непогрешим, само совершенство. Как создавался сериал и чем так крепко и так надолго завоевал зрителей? Беседуем с киноведом Вячеславом Шмыровым. Вячеслав Юрьевич, фильмы о войне у нас снимали и выпускали в эфир обычно к датам на военно-историческом календаре, а с премьерой «17 мгновений весны» было как будто все не так. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея снимать этот сериал у Татьяны Лиозновой? И еще, может быть, сразу, как так получилось, что премьера этой отличной во всех смыслах работы прошла, выражаясь современно, но совсем не в прайм-тайм во всех смыслах?
У Лиозновой был довольно большой перерыв после картины «Притоплена плещихи», она искала материала, зашла в студийную библиотеку, и ей дали сборник повестей Ильяна Семенова. Ну и в частности сказали, что обратите внимание на повесть «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Повесть ей не понравилась, а следом шла повесть «17 мгновений весны», от которой она уже оторваться не могла, она придумала этот фильм сразу же и стала искать Ильяна Семенова. Выяснилось, что заявка на двухсерийный фильм «17 мгновений весны» уже лежит на Ленфильме, и вроде бы как даже Иван Семенов получил аванс на написание сценария. Надо знать Лиозновский железный характер, который заставил Ивана Семенова вернуть аванс и переформатировать фильм. Вообще в запуске было 11 серий. 12-я серия родилась уже как бы вот в развитии материала, и это совершенно отдельная история. Что касается премьеры, то тогда не было понятия прайм-тайм. У советских людей было не так много развлечений, многоканального телевидения, естественно, интернета, не было многого другого. Но, тем не менее, все равно странно, что премьера картины состоялась в такие жаркие дни августа. Я думаю, это связано с ведомственными проволочками, потому что все-таки картина возникала на периферии не то чтобы государственных интересов, но довольно влиятельных ведомств. Например, КГБ, но по должности Штирлиц все-таки представляет военную разведку, ведомство Министерства обороны. Это мало кто обращает внимание, потому что есть официальные кураторы в виде генералов, которые обозначены в титрах, правда, все они идут под псевдонимами. Просто были какие-то ведомственные дрязги. Видимо, Лапин, он не мог сам принять решение. Другие решения он принимал, показав спорную картину своему ближайшему другу Леониду Ильичу Брежневу. Здесь же надо было показать сразу 12 серий, понимаете? Поэтому Брежнев картину увидел не скоро, он не был среди первых зрителей. Зато, когда он ее увидел, то он позвонил Кэт, то есть Екатерине Градовой, он уже был в таком состоянии, что где-то воспринимал это все как реальную хронику времен войны. На эту тонкую мистификацию Лиозновой, которая недаром же снимала черно-белый фильм, стилизовала многие эпизоды под хроникальные кадры. Это все было очень важно. В итоге она добилась своего. Даже Брежнев поверил в то, что это абсолютно реальная история.
Вячеслав Юрьевич, да, я поняла, многое случайно в этом фильме, что касается истории его создания, выхода на экран. А скажите, пожалуйста, насколько долго и сложно проходили съемки сериала? Там ведь очень большое число действующих лиц, достаточно много для телефильма натуры, в том числе за рубежом.
Съемочный процесс, конечно, был очень долгим. Я знаю, что Пчелёздова не любила говорить о том, кто был альтернативой Тихонову в роли Штирлица. Но, тем не менее, первоначальной точкой отсчета у нее был Юрий Соломин. И не так давно прошел тоже очень популярный и, кстати, тоже очень хороший сериал «Дилетант его превосходительства». Соломин тогда прославился. Но вот как раз вопрос с Соломиным сразу отпал, потому что требовалась его отлучка из Малого театра, где он служил, на 2 с лишним года. И так возник Тихонов, где, помимо всего того, что это грандиозный артист и крупная личность, очень важно было то, что Тихонов был артист студии Горького. То есть его можно было занять в этой картине, но...
По основному месту работы.
Да, как бы по основному месту работы. Потом он же повесть читал. Сегодня же мы повесть видим через призму фильма. В повести было очень много того, что Лёздовой нравилось. В частности, вот такая рубрика, как «Информация к размышлению». Илья Семёнов в этом смысле был еще более решительным мистификатором. Угу. Понимаете, он прекрасно знал, что если написать, что, не знаю, Шленберг расстрелял своих заместителей, а у Клауса были веснушки... то вот эти веснушки, которые были, на самом деле не были, они зрители обязательно убедят в том, что так оно и было. Потому что веснушки – это деталь, которая может идти только от очевидца.
Вячеслав Юрьевич, поскольку вы назвали имя исполнителя главной роли, то, может быть, продолжим об исключительном, в общем, актерском ансамбле в этом фильме наш разговор. Да. Кажется, все ровно на своих местах. А вам известно, как проходил подбор артистов на ведущие роли? Легко ли люди соглашались? Была ли в каких-то сложных чувствах сама Татьяна Лёздова?
Это был ее глубоко законспирированный такой внутренний процесс. Понять логику каких-то ее ходов, можно только угадывая. Артисты получали приглашение. Я знаю, что, например, Валентин Ильич Гафт очень смущенно всегда вспоминает свое участие в этой картине, потому что он тогда был не очень известный артист. Но он любил актерские компании, у него были какие-то бесконечные романы. И вдруг ему предлагается сыграть 2 съемочных дня и получить такие-то деньги. Он с удовольствием сделал и уехал на юг. А потом выяснилось, что это грандиозная картина. И когда его спрашивают, расскажите, как вы работаете над ролью. Поэтому сильно рассказать-то нечего. Лёздова очень хотела, чтобы в роли фрау Заурих, которая сыграла замечательная артистка театра Гоголя Эмилия Мильтон, что в этой роли снялась Фаина Георгиевна Раневская.
Mm-hmm.
Да, они с Ильяном Семеновым поехали к Раневской. Там в это время жила еще в этом высоком доме на Котельнической набережной. Раневская их приняла, и Лёздова рассказывает: «Я увидела такую величественную старуху и поняла, что это то, что мне нужно». Она села в кресло, как бы крепко задумавшись, но уже через 5 секунд ручка от этого кресла оторвалась и была в руке у этой самой Раневской. Это было то, что мне нужно, потому что старуха должна была быть величественная, помпезная, трогательная и нелепая. Но Раневская не любила сниматься в кино. Потом надо было знать, как выстраивать с ней отношения. Она начинала с того, что обычно ругала то, что ей предлагается. С ней ведь могли работать только ее близкие друзья, которые понимали, что это пройдет, и завтра фуфа станет уже совершенно другой. Раневская начала с того, что стала ругать сценарий. И через 5 минут Лёздова и Ильян Семенов оказались на улице, где нервно курили. Дальше продолжать не буду, потому что у Семенова была просто истерика по этому поводу. Понимаете, у нее все-таки актер был прежде всего изобразительным средством. Она была как бы генералом, а это все была армия. Кстати сказать, очень важную роль на таких проектах играет второй режиссер. Так вот, у Лёздовой был режиссер Зиновий Гензер. Эти люди, как правило, очень хорошо знали актеров на маленькие роли, дружили с ними. Артисты на маленькие роли часто подлизывались к таким вторым режиссерам. От них многое зависело. Но Лёздовой надо было иметь здесь очень жесткую руку. Например, до роли жены Штирлица, она хотела увидеть такую классическую русскую красавицу. И попросила Зиновия Гензера позвонить в Ленинград певице Марии Пахоменко. Но где-то ведь старые режиссеры умеют манипулировать. Но якобы Пахоменко была на гастролях, где-то далеко. Но я не верю в это, потому что далеко она уехать не могла. Это же не только Юрием Никулиным, который совершал кругосветное путешествие. Ну, вернулась бы из Воронежа, из своего, или там, не знаю, из Харькова. Вот. Но надо было снимать, и сказали, что певица Пахоменко недоступна. Через много лет Пахоменко уже сказала, что до меня не дозвонились. Тогда даже, получается, такого приглашения не получала. И возникла Элеонора Шашко, замечательная артистка театра имени Вахтангова, которая очень много сыграла похожих ролей. Элеонора вспоминает, что ей позвонил Гензер. Ее тоже интересовало, сколько съемочных дней, что это все-таки оплата. Вот он ей сказал: «Дура, тебя узнает вся страна». То есть это мы с вами вот сейчас можем шутя вспоминать или там обсуждать, но ведь зрители этого совершенно не чувствуют. Потому что есть такое понятие, как прикосновение мастера. Если Леонова увидела какое-то свое решение, то она добивалась того, чего она хотела.
Вы начинали говорить о кураторах этого проекта, Вячеслав Юрьевич, и я хочу задать вот какой вопрос, может быть, он будет последним. Сериал многие, любя, конечно, любя, критикуют за некоторые детали, которые никакой другой правдой из жизни разведчика, а только как художественной правдой не назовешь. Но ведь были у Татьяны Леозновой консультанты, конечно, историки, военные. Вот интересно, насколько глубоко они вмешивались в съемочный процесс, насколько серьезно помогали в этом процессе.
Во-первых, все-таки консультанты были больше от военной разведки, и они в большей степени, наверное, отслеживали вероятность тех или иных сюжетных построений. Специалистов по эпохе было, конечно же, меньше. И не очень этому придавалось большое значение, потому что все-таки фильм существовал в неком стереотипе нашего представления о Германии, о немцах. Фильмы, может быть, воспринимают как достоверное свидетельство, как хронику. Повторяю, в этом талант мистификатора большой буквы. Но в некотором смысле это абсолютно мифологическая вещь. Это вещь еще и лирическая, потому что в некотором смысле это отношение Леозновой и Родины. И если этот фильм живет так много лет, вовсе не потому, что, как часто пишут, немцы там оказались серьезными противниками. Их раньше показывали серьезными противниками. А на самом деле это разговор Леозновой с Родиной. И этот разговор, не осознавая того, может быть, приняли очень многие другие люди. Потому что они увидели, какая это многострадальная, тяжелая тема. Недаром там рефреном фильма становится песня о далекой родине. Она далекая не только потому, что разведчик сидит в другой стране, а потому что с ней очень сложно выстраивать свой диалог. Понимаете, это страна, которая может обмануть, предать. И весь этот капитал человеческих эмоций, чувств, конечно, Леознова предала.
После того, как вы сказали, что это, по сути, фильм о родине, вот я прошу вас о последнем обобщении. В чем главное достоинство и главная сила, может быть, этого фильма, которая в самом деле чувствуется даже теперь, когда вот его нет-нет, да и повторяют?
Мы живем во многом теми эмоциями, которые возникли на этом фильме у первых зрителей. Это касается не только этой картины, это касается всего вот этого феноменального пласта вот таких культовых советских фильмов. Мы наследники вот той исторической памяти. А сама историческая память возникала в вполне определенных обстоятельствах. Закончилась эпоха оттепели, где все было открыто, радостно, где все было связано с большими ожиданиями перемен, с тем, что советский режим так или иначе будет трансформироваться в какую-то более человеческую жизнь, более человеческое общество. И вдруг приходят 70-е. Вот этот фильм, он настоящий фильм не только из 70-х годов, но и про 70-е. Когда надо жить внутренней жизнью, когда надо любить Родину, несмотря ни на что. Когда надо ей многое прощать, даже если, и так далее, и так далее. Вот этот весь комплекс как раз Леознова и передала. Эта картина не могла возникнуть ни раньше, ни позже. Она могла возникнуть именно в это время, когда люди, они уже потеряли веру в какую-то новую историческую перспективу, и им оставалось жить наедине с собой, погруженными в какие-то собственные печали, комплексы, надежды, радости. Это очень характерная для того времени картина.
Об истории создания и причинах популярности телефильма «17 мгновений весны» мы беседовали с киноведом Вячеславом Шмыровым.
Специальный проект «Радио Спутник».